Хабалов в Зимнем. Зимний дворец был нежилой и жилой. Часть залов под лазаретом и прислуги же сколько. После холодноватого, темноватого адмиралтейства эти теплые, ярко освещаемые вестибюли с зеркалами и цветами, мраморные лестницы под коврами, первые же комнаты с мягкой красивой мебелью, дорогими занавесями, одно преддверие нескончаемых богатых анфилад было воистину царским местом. И жаль было эту красоту и лепость разрушать обороной. Но и старшие, знавшие о богатстве дворцовых кладовых, и рядовые, могущие догадаться, что такая роскошь не живет без изобилия припасов, все предчувствовали, что сейчас, по крайней мере, наедятся за день. Конечно, не диваны были здесь для людей, но сами теплые наблещенные паркетные полы уже манили сесть и лечь. Люди размещались. Поставив во дворах коней и орудия, через внутренние двери втягивались кавалеристы и артиллеристы. Офицеры сами, или посоветовавшись со старыми доброжелательными дворцовыми лакеями, искали и указывали своим, где лечь. Ставили наряды у многочисленных дверей, а с пулеметами поднимались на второй этаж, проходили сказочные пустынные залы с пустующим троном, изукрашенные гербами, в колоннаде белого мрамора и с Георгием Победоносцем, малахитовый, широченные коридоры, изувешанные портретами сотен генералов Наполеоновской войны, и занимали позиции у окон по нескончаемо длинным стенам на площадь и на набережную. Ночь должна была пройти как-нибудь и так благополучно, без стрельбы. А утром просить смотрителя распечатать окна, глухо закрытые на зиму, чтобы стекол лишних не бить. Странно переместилось. Постоянный житель этого дворца, чье величие должна была хранить и возвышать эта роскошь, давно пренебрег этим местом, покинул в Туни, не жил здесь. Но когда подошла решающая минута, то последние верные пришли именно сюда. Всем, кто переступил порог этого дворца, хотя бы дверей задних и боковых, сообщалась особенность места. Штаб генерала Хабалова разместился на первом этаже, в больших комнатах с коврами, картинами, мягкими диванами и креслами. Даже еще не расположились, еще не имели времени обдумать новый план действий обороны, как с опозданием спустился к ним, поднятый ото сна управляющий дворцом генерал-лейтенант Комаров, и решительно протестовал против их самовольного военного вторжения по праву силы и категорически заявил, что он не может допустить пребывания их здесь без разрешения министра двора графа Фредерикса, находящегося, как известно, в Могилеве. Если из командующих генералу кто и был поражен, то только не Хабалов. Весь минувший день Хабалов не командовал, а стыл в ожидании того, что произойдет само. И Беляев как-то не чувствовал себя министром. Даже он потерян был, он сам еле ушел из-под стрельбы, и ему тоже некуда возвращаться. В военное министерство уже, наверное, нагрянули с арестом. А, собственно, что он плохого успел сделать за свое короткое министерское правление? Почему Государственная Дума так несправедливо плохо относится к нему? Но энергичный Занкевич, который и придумал весь этот символический переход, и понимавший, что уже и выбора никакого не остается, стал настойчиво спорить с управляющим дворца. Нужно получить разрешение, будем его получать, а пока остаемся здесь. А связь была особым и еще не поврежденным проводом с царским селом. Не Могилев, так можно получить все разрешения из царского села. Стали телефонировать туда. Оттуда подошел помощник дворцового коменданта генерал Гротен, затем обергофмейстер граф Бенкендорф. Нет, связи с Могилевым у них сейчас нет, и спросить мнение графа Фредерикса они бессильны. Тревожить докладом Ее Величества до утра невозможно. Сами они тем более не могут решить такого вопроса. Генерал Занкевич быстро смышлял, что и не надо, сами тут останемся. А вот дайте разрешение накормить отряд из дворцовых запасов». Но, к удивлению, и это малое Бенкендорф тоже был не вправе разрешить. Он уверял, что продуктов во дворце вообще мало, и надо кормить лазарет на 350 человек, и врачебный персонал лазарета, и именно в такие дни их запас должен быть длителен. И еще же дворцовая прислуга. И звал к телефону генерала Комарова, и тот говорил ему то же самое. Но что-то, может быть, попробует все же выделить. А к Хабалову явился обескураженный командир гвардейского кавалерийского полка, чьи пришедшие из Новгорода эскадроны разместились в манеже конной гвардии. К нему пришли какие-то выборные от эскадронов, что они не хотят оставаться без пищи и фуража, и сейчас уходят в свои казармы под Новгородом, а офицеры пусть как хотят. А Хабалову было все равно. Чему наступить, тому наступить. И ничего не может исправить воля никакого генерала. И вдруг сверкнуло по всему дворцу, по всем его помещениям, коридорам и дворам известие, что приехал родной брат царя, великий князь Михаил Александрович. Никто о том не объявляет, но стремительно доходит такая весть до всех. И оживила всех, и придала новых сил. Целодневные их мучительные, бесцельные перетаптывания, перехаживания измучили людей пуще голода. Таких же не было глупых солдат, кто бы не понимал, что дело проигрывается час от часу, что городом завладевают восставшие, а положение их все еще зачем-то чему-то верных становится все безнадежнее и безнадобнее. Но вот в этот царский дворец, в тяжкую минуту последних верных войск, среди ночи примчался сам брат царя, чтобы возглавить их на смертный бой, а если нужно, с ними вместе умереть за это священное царское место. И все взбодрились. И откуда прилили к ним вновь и терпение, и смысл, и отвага? Они оказались именно в том главном месте, для чего была вся присяга их и вся служба. Брат царя, почти все равно, что сам царь, ждали, что он построит, выйдет, скажет. Да и накормит.